Добрый вечер, дорогие слушатели. Наш семинар движется вперед. Сегодня мы с вами разбирать будем следующую тему, беседовать о пяти принципах позитивного родительства. Я напомню сначала вкратце те принципы, о которых мы говорили прежде. То есть сделаем такой краткий обзор предыдущих серий. Итак, первым принципом, о котором говорили, позитивного родительства, является принцип «ты можешь быть другим». Принцип, который укрепляет потребность детей быть особенными и любимыми. То есть, во-первых, дает право им быть особенными и любимыми. И, во-вторых, потребность всегда оставаться особенным, всегда оставаться личностью. Если мы не понимаем и не признаем, что дети разные, они никогда не смогут получить то, что именно им необходимо, чтобы в конечном счете вызвать этим их отзывчивость и склонность сотрудничать с нами. Второй принцип, о котором мы также уже говорили, принцип «ты можешь ошибаться». Для того, чтобы дети росли уверенные в себе и сохранили здоровую тягу порадовать своих родителей, это здоровая, естественная склонность в каждом ребенке, им необходимо понимать, что они имеют право на ошибки. Если ошибки не прощаются, дети либо прекращают прилагать усилия, либо сдаются в процессе попыток, столкнувшись с маленькими неудачами, с маленьким неуспехом. То есть на каждую ошибку, на каждую неудачу ребенок, который не имеет поддержки взрослых в форме сочувствия и в форме ответственности за совершенную ошибку, даже если взрослые кажутся ни при чем, это целиком сделано, можно сказать, руками ребенка, тем не менее ощущение поддержки, ощущение, что я не один отвечаю за свои ошибки, или даже есть кто-то, кто готов принять ответственность за то, что сделал я, избавляет человека от страха делать в своей жизни что-то новое, что-то, что содержит в себе определенный риск, риск потерпеть неудачу. Мы также говорили с вами о третьем принципе. Ты можешь переживать негативные эмоции. Это было в прошлую среду. Принцип, который позволяет детям смело развиваться, сознавая свои внутренние переживания. Потому что этот фактор переживания негативных эмоций важен для детей, для того, чтобы не потерять тягу к покровительству родителей, к их руководству и признанию. И сегодня мы будем говорить о принципе «ты можешь хотеть больше». Ты можешь хотеть больше. Принцип, который открывает возможность развиться ребенку в яркую личность, поняв, что он сам хочет, поняв, осознав свои собственные желания. Детей, которые знают, чего они хотят, гораздо легче побудить к чему-либо, пообещав больше им или предоставив им больше возможностей для достижения своих желаний. Они не только хотят больше, те дети, которым те люди, которые в детстве имели такую возможность, которые придерживались без всякого сарказма принципу «хотеть не вредно», более того, «хотеть это очень полезно». И, став взрослыми, такие люди учатся терпеливо ждать исполнения, если не могут получить свое достижение желаемого сразу. Так, в чем самая большая угроза того, что ребенок потеряет связь со своими желаниями? Только полная, абсолютная свобода желать позволяет человеку из как бы большого списка возможностей или из сознания, что, по крайней мере, ему предоставляется такой широкий выбор. Найти то самое желание, тот самый вкус счастья, как мы говорили, который соответствует его природе, его опыту многих жизней, его пути, его траектории движения по направлению самосознания и развития. К сожалению, слишком часто дети слышат упреки в том, что они плохие, избалованные, эгоистичные. Если они просят больше или огорчаются, не получив желаемого. В этом, я думаю, мы как бы вы со мной согласитесь в этом вопросе. Слишком часто это касается нашего собственного опыта, нашего детства. И, к сожалению, эта практика спонтанно, можно сказать, неконтролируемо продолжается в отношении наших детей. Упреки в том, что ребенок плохо избалован или эгоистичен, каждый раз, когда ребенок говорит о каких-то своих желаниях, которые родителям кажутся не под силу или не соответствующие их финансовому статусу или их связям, возможностям и так далее. До сих пор подавление желаний было важнейшим воспитательным навыком, по сути, поскольку родители не знали, как справиться с негативными эмоциями, которые появляются, естественно, у каждого человека, если его желание не удовлетворено. Об этом достаточно однозначно, четко говорят ведические писания, Бхагавад-гите. Говорится, что если человек не удовлетворяет свои желания, возникшие в его уме, в его сердце, или принесенные из прошлых жизней в сердце, то он испытывает гнев, то есть он испытывает позитивные эмоции, негативные эмоции, то есть в форме гнева или разочарования, той или иной обиды, той или иной формы гнева, по сути. А мы с вами говорили, что отсутствие гармонии в желании человека с желаниями окружающих его людей, законов природы, законов собственного тела, природы собственного ума, оно так или иначе приводит к возникновению негативных эмоций. И одним из серьезных навыков, пока человек не пришел на достаточно высокий уровень самосознания, является то, как правильно проявлять негативные эмоции так, чтобы они не ухудшали, не отягощали жизнь окружающих людей и самого человека, не способствовали его деградации. Поэтому сейчас, зная достаточно глубоко механизмы механизмы работы нашего, условно говоря, работы нашего тонкого тела, механизм или природу наших желаний, мы получаем, то есть на нас возлагается определенная ответственность, как бы человек, который наделен знанием, имеет большую ответственность, чем человек, который пребывает в невежестве. Поэтому теперь, когда мы знаем о том, что для счастливого полного развития ребенка необходима возможность регулируемо, правильно контролировать свои побуждения, эмоции, свои чувства, переживать негативные эмоции, избавляясь от них, мы сейчас становимся перед необходимостью, мы как родители становимся перед необходимостью дать возможность своим детям понять собственные желания, понять их свободно, глубоко, как говорят, с размахом, не боясь того, что в случае, если, объявив свое желание, ребенок столкнется с невозможностью его исполнения по тем или иным причинам, то нам придется пожинать плоды этого, то есть сталкиваться с бурным проявлением негативных эмоций ребенка. Поэтому в целом существует, можно сказать, три сценария, по которому могут действовать родители и, соответственно, последствия их действий по этим трем направлениям, по трем сценариям будет отличаться. Это касается желаний. Итак, если ребенок желает большего, и при этом нет страха перед нет страха, нет ограничений. То есть ребенок не боится желать большего, он свободен, то как бы позитивный сценарий, то столкнувшись с ограничениями, ребенок проявляет, естественно, негативные эмоции. Следующий этап. Если для проявления негативных эмоций есть необходимые условия, то, что мы говорили от этой практики, методики принудительного уединения, так мы назовем. Хотя само слово «принудительное» мне не очень нравится, но надо отметить, что просто сам фактор того, что ребенок спокойно побыл в своей комнате, успокоился и немножко поиграл с игрушками, листал книжки, это не является тем, к чему, ну, то есть тем, той целью, к которой необходимо прийти. Просто успокоение, охлаждение ребенка, то есть когда немножко разгорячился, расшумелся, разыгрался. Этот метод несколько другой, родители все его знают, что ребенку просто надо выйти из резонирующей среды, то есть выйти, например, из среды детей, которые шумят или которые балуются, и просто побыть одному и немножко успокоиться. А принудительное уединение, оно больше имеет, как мы уже говорили в прошлую среду, своей целью пережить вполне негативные эмоции, просто пережить их, как можно сказать, в лабораторных условиях. Условиях, в которых это безопасно для самого ребенка, для окружающих, и в условиях, где ребенок проявлением своих негативных эмоций не навлечет на себя какую-то агрессию или проявление, опять-таки, негативных эмоций со стороны взрослых или старших братьев и сестер. Поэтому, когда такие условия обеспечены, следующий этап, ребенок имеет возможность пережить гнев, скорбь, страх. И следующим этапом, или разочарование, горечь, разочарование, досаду, что он не получил желаемое. Следующий естественный этап, когда эти эмоции пережиты, ребенок приходит к пониманию того, что на самом деле нужно. Даже если он устроил маленький скандал, предположим, возьмем такую ситуацию, родителям в связи с желанием получить более, скажем, мощный компьютер или просто компьютер, столкнувшись с отказом со стороны родителей, ребенок проявляет гнев. Изначально, на этапе, пока он не проявил все негативные эмоции, не пережил их, действительно, в его сознании может быть такая идея, что важнее, чем компьютер, нет ничего для него, чтобы быть счастливым. Но когда негативные эмоции пережиты, ребенок понимает, что на самом деле больше всего на свете ему нужна любовь, поддержка людей, которые рядом с ним, взрослые, старшие, более сильные, его родители. И когда он приходит внутренне к пониманию, это не философское понимание, это не результат размышлений, но естественное сознание в силу того, что сердце, можно сказать, психика ребенка освобождается от давления негативных эмоций, он понимает, что важнее всего для него тепло и любовь близких, и когда он получает это возможно только если уединение не применяется как мера наказания, когда после того, как ребенок выходит из своей комнаты или из другого какого-то помещения, он встречает ощущает такое же отношение, такое же спокойное, теплое, может быть, благожелательное отношение, настроение родителей, как и до того, как он ушел, для того, чтобы пережить эти эмоции. И следующий этап, не то, что, как может показаться, что теперь ребенок понимает, что весь смысл счастья человеческого отношения в поддержке и в любви, как бы несколько идеалистическая картина, что самое главное это отношения, и он будет углубляться, не обязательно он будет углублять свои поиски в этом направлении, и не обязательно сразу и быстро он станет глубоко духовной и материально непривязанной личностью. Но какой навык, безусловно, такой ребенок получает, зная, что даже если я не получаю желаемого, я тем не менее получаю любовь близких людей, я получаю поддержку, я получаю сострадание, понимание. И это позволяет мне спокойно дожидаться исполнения желаемого, без вожделения, без сопутствующего всегда вожделению, гневу, портящего жизнь самому ребенку и всем, кто окружает его. Но это позитивный сценарий. Итак, цепочка следующая, я хотел бы ее повторить. Возникает желание большего. Страха объявлять свои желания, страха желать, страха сознаться себе в своих собственных желаниях свободно, легко. Нет. Нам трудно в это поверить, потому что нам в детстве не было дано такое право желать свободно. В большинстве случаев нам не было дано такое право. И поэтому ребенок проявляет свои желания открыто, но тем не менее он понимает, что желание есть не у него одного, что оно есть у его родителей, у его старших братьев и сестер, что есть определенные желания общества, требующие, чтобы он ежедневно посещал школу или делал уроки и так далее, что есть какие-то моральные нормы, которые могут идти вразрез с его желаниями. Точнее, его желания могут идти вразрез с этими нормами. Естественно, как результат столкновения, дисгармонии определенной между желаниями ребенка и желаниями вовне, он испытывает негативные эмоции. Если для этого обеспечены, для того, чтобы пережить негативную эмоцию, необходимые условия, если ребенок не наказывается, не упрекается, не слышит упреки, посрамления и угрозы, когда проявляет негативные эмоции, он может их пережить в безопасных условиях. Следующий этап – он переживает спокойно все связанные с неисполнением или моментальным неисполнением его желаний. И следующий – он понимает, что на самом деле самое главное – это отношения, которые – любовь, забота близких. И это дает ему возможность не то, что отказаться от своего желания, подавить его, а иметь силу спокойно относиться, то есть войти в это состояние баланса, состояние, которое является залогом успеха жизни любого человека. То есть состояние или формула, которая звучит так: быть довольным тем, что имеешь, и при этом хотеть большего. Главный секрет успеха, когда этот человек благодарен, удовлетворен тем, что имеет, при этом он смело говорит о желании большего, не вступая в противоречие, как бы не создавая противоречия между одним и другим. Что происходит, если желание большего? Желание большего есть в каждом из нас, есть в каждом ребенке, потому что природа нашего сознания, наша духовная природа, она такова, что стремится, естественно, стремиться к всевозрастающему счастью. Поэтому желание большего есть естественный результат. Иногда, когда желание большего, это стремление к всевозрастающему счастью, принимает очень уродливые формы, мы называем это жадностью. Но в основе даже жадности лежит очень чистое и светлое духовное качество нашей сути, нашей природы. Это склонность стремиться к всевозрастающему счастью, которое доступно, и это подтверждает ведические писания, оно доступно каждому живому существу в духовном мире, в духовных областях. Но если, тем не менее, вопреки естественной природе нашей склонности желать большего. И в каждом ребенке стало быть тоже. Даже пределов своих желаний ребенок не видит. Он не чувствует, до каких пор ему прилично и неприлично желать. Иногда даже взрослые, мы попадая, например, приходя в гости к кому-то, мы испытываем неловкости, какие-то сомнения. Могу ли я здесь в этих условиях пожелать что-то от какого-то служения или каких-то угощений от хозяев? Например, люди предлагают что-то, и мы не знаем, уместно ли согласиться, например, выпить в этом доме чаю или сесть за стол и поесть со всеми, или съесть больше конфет, чем это прилично, с нашей точки зрения. Даже у взрослых есть это. Даже взрослые испытывают это затруднение серьезное. Культура, конечно же, причина этого, причина этих, можно сказать, комплексов, она лежит в том, что нам не было дано право в детстве свободно, легко, спокойно желать больше, высказывать свои желания. Так вот, если есть страх проявлять, есть желание большего, то, естественно, есть страх, при этом есть страх проявлять свои желания, то ребенок начинает подавлять свои желания, прежде всего в том, что он о них не говорит. Ребенок, который боится, что его, как принято говорить у детей, наругают, то есть он слышит какие-то выражения, очень серьезные выражения эмоциональной неудовлетворенности родителей, он может подавлять даже такие желания, которые физически опасно подавлять, которые опасны для его здоровья. Например, некоторые дети с трудом решаются сознаться своим родителям, дети постарше, разумеется, что они хотят в туалет, поскольку боятся, что услышат что-то вроде «Где я тебе посреди магазина туалет возьму?» или «Посреди базара, неважно». Поэтому это очень распространенная, можно было бы сказать, болезнь, очень распространенный синдром, склонность подавлять свои желания. И когда желания длительное время подавляются, то в конце концов самым оптимальным решением, самым лучшим способом не дать проявиться, подавить свои желания, это просто решить, внушить себе, убедить себя до конца своей жизни, что у меня этих желаний нет. Что приводит к потере понимания своих желаний. И, как я уже говорил, собственно, начал сегодня беседу нашу с того, что каков самый опасный результат, самый большой ущерб, урон, который наносит отсутствие понимания своих желаний. Это принятие чужих желаний как своих. Принятие того, что чужой вкус счастья, не соотнося его со своим вкусом счастья, даже не пытаясь понять, вспомнить, восстановить этот находящийся в сознании глубинной памяти вкус счастья, человек просто следует, что называется, за потоком, то есть как бы следует за толпой. Поэтому, не зная, чего хотеть, потеряв себя со своими желаниями, дети начинают хотеть чужое, то есть они начинают хотеть то, что хотят другие. И, к сожалению, эта привычка может укрепиться на все оставшиеся годы жизни человека. Дальше нетрудно сделать прогноз, какова будет судьба такого человека. Веды говорят, что лучше несовершенным образом следовать своей природе, то есть своим естественным проявлением природы, связано с ней желанием, исполнять обязанности, которые вытекают из этого. С пониманием ведами обязанностей стоит не в том, что вам кто-то что-то навязал, и вы выполняете какую-то отвратительную, отягощающую, болезненную деятельность. И чем более она мучительна, тем более достойны ваши усилия. Обязанности, согласно ведической концепции, это то, что соответствует нашей естественной природе, психологической природе, я не имею в виду физическую природу или инстинктивную природу. Много вещей вытекает из нашей как природы и являются ее проявлением, но они являются не ценятся ведическими писаниями как человеческие проявления. Поэтому речь идет о служении другим, об исполнении своих обязанностей, которые человек обязан выполнять по одной простой причине, потому что он из них состоит, потому что такова его природа. И поэтому говорится, лучше несовершенным образом, несовершенно исполнять свои обязанности, то есть следовать своей природе и деятельности, вытекающей или естественным образом связанной с этой природой, нежели выполнять чужие, потому что выполнение чужих обязанностей опасно, оно разрушительно. И в чем опасность? В том, что представьте, если человек хочет пить, и он чувствует определенное беспокойство, но он видит, что большинство людей вокруг него, скажем, члены его семьи, они проявили желание спать. И думая, что это то, что его удовлетворит, он ложится вместе со всеми спать и не может заснуть. И даже если засыпает, спит беспокойно и мучительно. И утром просыпается с той же проблемой. Он чувствует дискомфорт. Желание пить. С нами такого не бывает. С нашими детьми такое редко бывает, когда они не понимают основные потребности своего тела. Кстати говоря, можно было бы подискутировать на этот счет. Потому что многие люди действительно не понимают, когда они хотят пить. Это одна из проблем на сегодняшний день серьезных в рационе, режиме питания и проблемы здоровья людей. В том, что для человека, который эмоционально здоров, назовем так, и всегда находится на связи со своими желаниями, нетрудно понять, что он хочет пить. Но люди, которые очень сильно заняты, люди, которые боятся проявлять свои желания, боятся причинить дискомфорт окружающим, боятся показаться, не знаю, слабовольным, нетерпеливым, еще что-то, они могут вывести себя, особенно это часто происходит с женщинами, до абсолютного абсурда. Когда человек убеждает себя, что главное его желание – это поменьше времени тратить на туалет, поменьше времени тратить на то, что и меньше дискомфорта причинять окружающим, потому что надо вставать посреди лекции или занятий в школе, или во время разговора с человеком, с руководителем, и сознаваться в том, что у вас такая вот низменная потребность, такой низкий, как это называют, зов природы имеет над вами силу, как говорят на английском «call of nature». Это принимается как определенный признак слабоволия, потому что чтобы стать сильновольными, мы в конечном счете устраиваем так, что наше тело больше не имеет этой потребности. Вместе с этим оно не имеет и здоровья, то есть оно не имеет тех энергий, которые оно должно получать. До такого абсурда может дойти человек, если он потерял связь со своими желаниями. Поэтому легко понять, что если человек вместо удовлетворения своего желания, желание, например, пить, он следует желаниям других людей, которые ложатся спать, можно задать вопрос и самим себе на него ответить. Будет ли этот человек счастлив? Будет ли он чувствовать? Да, он что-то сделал. Да, он сделал что-то, что способствует удовлетворению желаний. Кто-то действительно удовлетворяет таким образом свои желания. Выспавшись, отдохнув, человек чувствует себя хорошо и счастливо. Если мы не поняли, что наш дискомфорт происходит не от усталости, он происходит главным образом от того, что нас мучает жажда. Мы никакими усилиями, не поев, не потанцевав, не используя все виды удовлетворения или счастья, лишения проблем, которые используют другие люди, мы тем не менее не будем счастливы. Поэтому если человек выполняет обязанности, не соответствующие своей природе, женщина выполняет обязанности мужчины, мужчина выполняет обязанности женщины, пытается стать счастливым благодаря этому, например. Или детей обязывают понять, что они должны быть более ответственны и так далее. Это не приносит счастья, потому что не соответствует природе либо вообще, либо тому этапу развития, раскрытия этой природы, на котором находится ребенок. Есть еще один сценарий, как я уже говорил. Это когда желание больше у ребенка также есть, во всех трех случаях мы об этом говорим. При этом нет страха говорить об этих желаниях. У ребенка у самого нет страха говорить об этих желаниях, но у его родителей есть страх перед проявлением негативных эмоций этим ребенком. В случае, если он столкнется с неудовлетворением своих желаний. В одной беседе, возможно, мы говорили об этом, на одном из семинаров родителей двоих детей задали мне вопрос, что как быть, если дети без конца делят игрушку и всегда хотят играть с одной игрушкой, это выливается в скандалы, в драки, в кусание за уши и так далее. Я задал вопрос им, что вас больше всего огорчает, то, что они хотят играть с одной игрушкой, или те негативные эмоции, которые они при этом проявляют, то есть кусание за уши, побои, слезы, вопли, толкания и так далее. Разумеется, все родители единогласно, единодушно говорили мне о том, что это невыносимо, именно эта сторона проблемы невыносима, негативные эмоции. И действительно, для человека, который не обучен сам, который не воспитан в культуре, где люди умеют проявлять негативные эмоции, он накапливает внутри себя такое количество негативных эмоций, что любое проявление негативных эмоций рядом с ним, особенно близкими людьми, становится для него невыносимым. Он пытается полностью подавить, уничтожить, ограничить источник этих негативных эмоций, потому что больше вместить в себя их не может. То есть человека, как бы он полон ими. Полон. И для того, чтобы, если, например, мама, она сама не может реализовать свои негативные эмоции правильно, кстати говоря, вспомнился ведический пример. В ведические времена царицы имели во дворце в личном распоряжении очень секретное такое помещение, которое называлось комната гнева. Эта комната строго охранялась, имела очень толстые, плотно закрывающиеся двери. То есть очень хорошая звукоизоляция должна была быть в этих помещениях. И когда царица накапливала негативные эмоции, то есть она испытывала гнев на мужа, на то, как складывались дела во дворце, в государстве или в семье, она могла для того, чтобы не дискредитировать себя, не дискредитировать своего мужа, и в то же время не прийти к болезненному состоянию подавленных эмоций, когда человек вместе с негативными эмоциями полностью подавляет позитивные и в конце концов перестает понимать вообще, чего он хочет. То есть депрессия не была известна на протяжении, как проблема для людей, не была известна на протяжении сотен тысяч лет. Упоминаний о депрессии мы не найдем. Депрессии в древних источниках мы не находим. Поэтому она заходила в это помещение, в эту комнату, где наполненную необходимыми предметами для разбивания, разрывания. Она могла громко кричать, ругаться, она могла рвать на себе одежду, если в этом была необходимость, она могла швырять в пол разные предметы, она могла бить посуду, она могла проводить там столько времени, сколько ей надо было, и позже, приведя все в порядок, она умиротворенная, спокойная, исполненная любви и нежности, возвращалась снова в общение к своей семье, к своему супругу. Поэтому мы не имеем этой культуры, мы с точки зрения эмоций, мы люди, которые достаточно нецивилизованные люди, надо сказать. Я прошу прощения, потому что мы имеем ложную концепцию того, что эмоции должны подавляться, и мы подавляем до тех пор, пока они не проявляются где попало. То есть мы похожи на людей, живущих в городе без туалетов, которые стараются с самого утра весь день посвящать тому, чтобы каждый день, год за годом, чтобы избежать любых признаков того, чтобы оправлять естественные нужды, но кто к обеду, кто к вечеру, кто позже, к ночи, так или иначе это происходит, и оно происходит в самых неподходящих местах, без всякого предупреждения, полностью вразрез с любыми нормами, правилами. Гигиены или культуры поведения, или этики, или даже причиняя, может быть, какой-то моральный ущерб, урон окружающим. Поэтому надо понимать то, что нам очень трудно принять это сейчас, поскольку мы сами были лишены этого. Нам трудно принять, что ребенок имеет право хотеть больше, потому что мы знаем, что жизнь через нас самих, как родителей, через друзей, через ребенка, играющегося в песочнице, который забрал машинку или не хочет давать свою машинку или свое ведерко играть. Ребенок столкнется с ограничениями, начнется скандал. Мы не способны вместить, абсорбировать негативные эмоции ребенка или даже принять правильные меры, потому что мы сами не знаем, как от них избавиться. Поэтому третий сценарий достаточно распространен также, когда родители, страха у ребенка перед проявлением негативных эмоций нет. Более того, ребенок считает, что негативные эмоции – это супер способ к тому, чтобы добиться желаемого. И, к сожалению, даже когда он перестает быть ребенком, когда он вырастает взрослым человеком, он не прекращает эту практику, поскольку она доказала свою эффективность на протяжении всего детства. Таким образом, страха у ребенка перед желаниями нет, но есть страх у его родителей перед теми эмоциями, которые начнет проявлять ребенок, если столкнется с малейшим ограничением или малейшим неудовлетворением его желаний. И для того, чтобы избежать, поскольку мама, переполненная сама негативными эмоциями, воспитывающая одна ребенка, не знающая, как избавиться, как достигнуть внутреннего покоя, душевного комфорта, с кем делиться, как правильно общаться, как устроить свою личную жизнь, не может терпеть, поскольку сама наполнена негативной эмоцией, которая сама бы с удовольствием закатила кого-нибудь истерику, либо сама бы начала капризничать, или топать ногами, или требовать чего-то. Но возраст, положение, статус ответственной матери, то есть как матери, ответственной за жизнь ребенка, не дают ей такой возможности. Но она и не находит права дать такой возможности ребенку, и поэтому попадает в категорию эмоциональных заложников. Ребенок шантажирует такую мать, или даже бывает, что оба родителя становятся жертвами такого террора, такого шантажа, угрожая им проявлением негативных эмоций. И для того, чтобы избежать этого, родители кидаются удовлетворять потребности детей. Но ловушка здесь главное состоит в том, что предела этим потребностям нет. И это не навык. Это не навык. Тот навык, который ребенок в жизни получает в этом случае, это то, что капризами, недовольством, гневом, угрозами можно в жизни добиться всего. Любое желание должно быть удовлетворено для этого. Просто надо больше или меньше найти болевые точки в тех людях, от которых зависит исполнение этого желания, и нажать на них. Поэтому происходит из страха перед эмоциями ребенка, не зная, как правильно справиться со своими негативными эмоциями, как помочь ребенку избавиться, то есть пережить эти эмоции в правильных условиях. Родители, по сути, мешают, удовлетворяя капризы ребенка, мешают ему пережить негативные эмоции. Как мы уже говорили, если негативные эмоции не пережиты, человек теряет связь с позитивными эмоциями, со своими желаниями, и начинается беспредел эгоизма. В некоторых случаях ребенок может хорошо знать или думать, что ему это надо. Более того, ему кажется, что ему все больше и больше надо, и что все его не тянет, не понимают и не считают с его желаниями. И он говорит родителям фразу вроде: «А нечего было рожать». Это буквально цитата из одной из консультаций, мама поделилась, когда ребенок сказал: «Нечего было рожать, если не можете обеспечить своему ребенку достойное существование», сказал, по-моему, 10-летний или 9-летний мальчик, когда возник конфликт по поводу непокупки мамой компьютера. Начинается беспредел эгоизма. Это следующий этап. Беспредел как во времени, так и в пространстве. Эта болезнь может затянуться у человека на всю жизнь. И самое тяжелое последствие, к которому это приводит, это то, что человек начинает подавлять личности других. То есть для него не существует желания других людей более значимых, чем его желания. И поэтому для него не существует самих людей, потому что мы реализуемся, мы проявляем себя в первую очередь через свои желания. Через особенность наших желаний, через специфичность наших желаний проявляется наша личность. Чем более похожи наши желания, есть спать, вступать в сексуальные отношения, обеспечить себе безопасность, тем меньше мы проявляем себя как личность. Это просто, говорят, низшие уровни нашей природы, в которых мы схожи, очень физически, очень материальные уровни. Скорее всего, что ребенок воспитан таким образом, следующее поколение, то есть его дети, они будут из второй категории, то есть те, которые боятся проявить свои желания, потому что доминанта, как бы приоритеты в руках родителей, которые не привыкли с детства сталкиваться с тем, что кто-то может хотеть или ставить как бы приоритеты на своих желаниях, помимо их самих. И в этой связи есть один анекдот, когда немножко горький анекдот, когда идет отец и сын, и сын говорит: папа, я хочу мороженого. Отец говорит: сынок, я тоже хочу мороженого, а денег у меня только на пиво. Вот это примерно жизненный пример того, что получается из тех детей, которым была дана возможность желать, но желания которых при этом всегда удовлетворялись. Поэтому еще раз я обобщу, чтобы это, может быть, как-то визуально, или я не уверен, что все из вас записывают, скорее всего. Вы просто слушаете, поэтому я повторю. Желания больше существуют у каждого ребенка, но есть три сценария, как могут проявляться эти желания. Первый сценарий – ребенок спокойно их проявляет, сталкивается с ограничениями, переживает негативные эмоции, освобождается от негативных эмоций, чувствует любовь и поддержку близких и понимает, что он может спокойно дожидаться желаемого, не отказываясь от своих желаний. Он живет, питаясь любовью и поддержкой близких. Второй сценарий. Ребенок имеет страх, боится проявлять свои желания, боясь укора, упрека, что надо быть благодарным. Тебе купили новые кроссовки, а ты теперь еще просишь еще и новые джинсы. Или мы тебе только что купили то-то, а ты толком, а где тебе вот это? Ты, наверное, уже сломал вот это, а уже просишь вот это. То есть, или нам и так тяжело, ты посмотри, какие счета приходят, как будто бы это проблема ребенка. Или мама тебя растит одна, ты посмотри, я себе не помню, когда что-то покупал. То есть разные тексты, которые так или иначе в себе содержат одно послание. Ты не имеешь права хотеть больше. Условия не позволяют. В стране война. А кому сейчас легко по такому принципу? И тогда ребенок действительно теряет понимание. Самое удобное, что он может сделать для родителей, это просто потерять понимание своих желаний. И в конце концов, поскольку человек не может жить, не понимая, для чего он живет. Нужна какая-то суррогатная система, замена своих желаний. Самое лучшее – это просто посмотреть, что делают другие. И делать это, не заботясь, твои желания это или нет, надеясь, что, может быть, когда-то, когда я достигну, я буду счастлив. Еще один способ есть – поставить чокнутые, недостижимые материальные желания и убиваться ради их достижения, поскольку это создает определенную тоже систему безопасности. Я выбрал желание, которое не свое. Я подозреваю это. Я подозреваю, что я не буду этим счастлив. Но поскольку это желание очень трудно достижимо, я очень нескоро узнаю, по крайней мере, я выиграю время, и очень нескоро узнаю, насколько разочаровывающе то, к чему я стремлюсь. Это один из более, может быть, тяжелых сценариев, но, увы, достаточно реальных в жизни вокруг. И, наконец, третье, когда ребенок не имеет желания большего и при этом не склонен терпеть никакие ограничения извне. И при этом родители, боясь его негативных эмоций, проявления бурных эмоций, не способны избавиться от своих собственных эмоций, правильно, они потакают ему, начинается беспредел эгоизма и подавление личности других. Поэтому, когда родители задают вопрос, где грань между тем, чтобы поддерживать ребенка и его баловать, поддерживать, удовлетворять его нужды и баловать. Теперь эту грань в свете того, что мы с вами обсудили, о чем мы говорили, ее достаточно легко определить, эту грань. Ребенок вырастает избалованным не тогда, когда его желания удовлетворяются, а тогда, когда родители удовлетворяют его желания в ущерб своим собственным желаниям. То есть, когда они прививают ему, сами того не подозревая, прививают идею, что желать достигнуть чего-то за счет отказа других людей или за счет принуждения их к отказу от своих собственных желаний – абсолютная норма. Так, еще раз. Вопрос о том, какой ребенок, какого ребенка должен считать избалованным. Существует правило в альтернативной детской, можно сказать, альтернативной педагогике, что детей балует и портит не то, что они хотят больше. Это само по себе не обязательно означает, что ребенок разбалован, если он все время что-то хочет. А то, что родители, удовлетворяя эти желания, в чем-то отказывают себе. Каждый ребенок по своей природе одарен жизнерадостностью и огромным энтузиазмом. Это естественно. Мы видим. Маленькие дети исполнены. Это то, почему мы хотим, чтобы рядом с нами были дети. Потому что они возвращают нам это понимание, что жизнь прекрасна, что в любых условиях, и безо всяких причин. Ребенок самое явное и яркое проявление того, что счастье находится внутри, потому что дети бывают рады ни от чего. То есть, как бы, нет никаких значимых для нас, по крайней мере, причин. Ребенок для того, чтобы он испытывал ликование, радость, восторг, удивление. Все дети одарены жизнерадостностью и естественным, природным, огромным энтузиазмом. И если больше, желать большего ребенку позволено, если это норма, если это признано, если такое дано ему конституционное право в семье, то воля ребенка крепнет и развивается в гармонии с взрослыми, в гармонии с родителями и людьми в целом. Если желать больше позволено, то крепнет воля ребенка. Это утверждение кажется парадоксальным на первый взгляд. Но если вы снова обратитесь к тем трем сценариям реакции ребенка на свои желания, реакции его родителей на его желания, то вы поймете, почему воля ребенка крепнет. На самом деле проявление воли состоит не в том, чтобы волевым усилием подавить свои желания и превратиться в айсберг. Она состоит в том, чтобы уметь терпеть неисполнение своих желаний, чтобы уметь дожидаться. Для девушки, которая получает любовь близких, друзей, поддержку своей семьи, для нее становится не категорически необходимым, независимо от ее возраста, замужество. И именно поэтому, поскольку она испытывает счастье, она способна, пользуясь любовью и поддержкой друзей, старших, родителей, единомышленников, она счастлива спокойно дожидаться прихода своего единственного суженого, своего супруга, независимо от того, сколько положено ей по судьбе ждать. То есть она даже не задает этот вопрос. Он не тяготит. В ведической культуре родители были счастливы оставить дочь в своей семье, настолько дорога она была, настолько она была украшением семьи, как бы той энергии, ласки, гармонии, красоты, спокойствия в семье, что для родителей замужество дочери было одновременно праздником и в какой-то степени потерей, горьким моментом. Но даже выходя замуж в ведической культуре, девочка всегда знала, что, или девушка знала всегда, что при любом неблагоприятном стечении обстоятельств, влиянии судьбы, она желанная гостья, она очень дорога, и ее всегда примут в доме, она сможет жить так же, как она жила на протяжении всех лет своего детства и, может быть, юности. И именно это создает в ней очень большое спокойствие и способность переживать какие-то естественные неполадки, естественные трения, возникающие в супружеской жизни. если подавляется желание ребенка, то искра жизни и жажда жить, сама жажда жить гаснет, потому что мы живем ради совершения, ради достижения каких-то желаний. Веды говорят, что человеческое тело, оно предназначено для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы чего-то достигнуть. Оно уникально. Возможность достигать и менять дается из всех бесчисленных форм жизни, дается только в человеческой форме жизни. Поэтому сама суть человеческой жизни, общение, стремление, служение, которое тоже невозможно, если люди не осознают и не понимают своих желаний. В этом случае, если желание подавляется, то это искра жизни, жажда жить, любить, учиться, развиваться, она естественным образом также гаснет, потому что нет мечты. Когда у ребенка нет мечты, мы говорим о горячих желаниях. Горячее желание – это означает желание, которое не считается даже с теми условиями, в которых находится. То есть условия ничем даже не дают ни малейшего намека на возможность исполнения моего желания, но я продолжаю желать. И в этом случае, когда желание находится в таком очень резком контрасте, оно совершенно неадекватно тем условиям, в которых я живу, то есть нет никаких возможностей в окружающем меня мире для исполнения этого желания. Тогда мы называем такое горячее желание мечтой. Но если у человека нет стремления к чему-то большему, к чему-то новому, к чему-то более значимому, к чему-то, чего нет вокруг даже, то все остается по-старому. Когда все остается по-старому, жизнь прекращается. Что ведическое понимание жизни – это разнообразие. То есть, когда бесконечное разнообразие, смена форм, движение вперед. Есть такое высказывание. Движение – это жизнь. Когда у нас нет целей, даже на физиологическом уровне, ребенок, лишенный желаний, даже на физическом, физиологическом уровне, более склонен к болезни, более склонен к тому, чтобы, например, сейчас такое время, переход от зимы к весне, более склонен к тому, чтобы подвергаться риску инфекционных заболеваний, гриппу. Это связано, это объяснено в ведических писаниях, в аюрведе и йоге, с тем, что жизненная энергия человека, который потерял связь со своими желаниями, начинает двигаться вниз. Начинается двигаться вниз, срабатывает механизм упадка, в какой-то степени механизм самоуничтожения. В классической литературе есть история, вспоминается из детства, об одной девочке, которая очень сильно заболела, и она лежала в таком очень тяжелом состоянии, с очень жар тела все ее охватил. И она только маленькая девочка, она только говорила, что она хочет что-то большое, она хочет что-то серое. Она говорила о каком-то желании, которое никто не мог понять. В конце концов, ее отец, он понял, в чем желание этого ребенка. Девочка хотела увидеть слона. Она хотела, чтобы к ней пришел слон. И тогда ее папа, который горячо любил, который, не зная того, это история, по-моему, относящаяся к давнишним временам, век 19-й, возможно, отец, руководствуясь этим принципом, ты можешь хотеть больше. В данном случае не просто, чтобы избежать негативных эмоций девочки, а чтобы помочь ее выздоровлению. Такова наша природа. Стоит нам нащупать самые свои горячие желания и прийти в соприкосновение с ними, приблизиться к их исполнению или попросить о том, чтобы другие окружающие удовлетворили, помогли в исполнении этого желания, мы тут же начинаем чувствовать себя лучше. И отец отправился в цирк и объяснил владельцу цирка, директору цирка, дрессировщикам ситуацию. И они согласились, и тогда большую московскую или петербургскую квартиру с большими створками, это возможно, в хрущевской квартире труднее удовлетворить желание ребенка такого плана. Пришло, это огромное существо, оно пришло вместе со всей свитой, дрессировщиками и проводниками. Отец привел ее. Глаза девочки загорелись, и даже слон уселся. Дрессировщик взял так, что слон уселся и попил вместе с девочкой чаю. На следующий день она была здорова. Такова природа наших желаний. Наше тело, наше сознание не видит оснований жить дальше, если мы потеряли связь со своими желаниями. Все, что нам остается, это просто обманывать себя и следовать чужим желаниям, думая, что это приведет нас к счастью, как бы на автопилоте. Поэтому важные навыки уважения, открытость, искренность, доверие, сотрудничество, искусство компромисса, искусство договариваться развиваются у детей тогда, когда они могут желать больше. Искусство сотрудничества – одна из самых больших проблем. Развивается тогда, когда ребенок может желать больше. Подростки не проявляют так революционно, так с таким протестом свою природу, если в детстве имели право желать больше. Потому что подавление желаний детей до 14 лет – это как песочные часы. Сколько песка насыпано в верхнюю часть их, в верхнюю колбу, столько высыпется в нижнюю. Гранью между этими двумя колбами является возраст 12-13-14 лет. И столько, сколько было подавлено, насколько были подавлены желания, не уважались, точнее не сами желания, а насколько ребенку было запрещено проявлять свои желания, говорить о них, дискутировать, обосновывать их. Настолько ребенок не хочет сотрудничать после прохождения этой возрастной планки, то есть после 13-14 лет. Его главная задача – хотеть наоборот. Даже если родители стремятся сделать что-то, что на самом деле было бы ему во благо, что, в общем-то, было бы естественным даже желать, ребенок отрицает даже это по одной простой причине, можно сказать, как ответную реакцию, как декомпрессию. Есть такой термин. После длительного воздействия давления срабатывает обратное давление. То есть это происходит с теми людьми, которые опускаются на большие глубины. Декомпрессия. Декомпрессия желаний. Ребенок просто отрицает как благо для себя любые попытки родителей способствовать его благополучию, его успеху и так далее. Ребенок не может быть благодарен искренне за то, что хотели другие. Это очень важный фактор. Мы на протяжении всей жизни мы стараемся подавить, учить своих детей тому, как правильно желать. Но на самом деле правильно желать означает желать безо всяких ограничений. Для того, чтобы нащупать свой истинно свои желания, свой вкус счастья. Поэтому, вспоминая эти принципы служения, вспоминая, связанные с воспитанием детей, воспитание – это определенный вид служения, это определенный вид пожертвования. Вы помните, мы говорили о том, что есть служение, которое на самом деле является способом служения себе, но по форме, по внешней форме похоже, как будто мы служим другим. И когда родители, подавляя или не давая проявить желание ребенку, дают ему свой формат желаний, что желать было хорошо, было бы хорошо и что тебе можно желать, фактически навязывая тем самым. То есть, другими словами, мы вынуждаем детей хотеть то, что хотим сами, то есть мы навязываем свою систему ценностей. Когда ребенок достигает этих исполнения этих желаний, навязанных нами, он закончил балетную школу, он научился блестяще играть на пианино, он закончил вуз или получил хорошую работу, самая большая трагедия состоит в том, что ребенок не может быть счастлив достигнутым, поскольку оно не соответствует его желаниям. И поскольку он не может быть этим счастлив, он не может это ценить и, значит, не может быть благодарен родителям за те усилия, реальные усилия, которые они приложили. В этом смысле очень хорошо было бы вспомнить. Не знаю, насколько хорошо, по крайней мере, малоприятно, но нужно вспомнить принцип, если мы что-то делаем для других, в частности для наших детей, и позже нам не нравится, мы не удовлетворены, мы испытываем гнев, досаду, скорбь из-за того, как ребенок реагирует на то, что мы ему дали, значит, мы это делали для себя. Наше собственное удовлетворение, реакция ребенка на полученное. Она говорит о том, что мы это делали для себя. Мы забыли спросить его, когда собирались служить, чего он именно хочет. Поэтому секрет успеха человека, а мы хотим, чтобы наши дети выросли успешными людьми, людьми, которые сами достигают успеха, которые способствуют достижению успеха другими, Секрет успеха состоит в том, чтобы человек был способен оценить то, что он имеет, и при этом хотеть большего. Человек был бы способен оценить то, что имеет, и хотеть большего. На сегодняшний день люди делятся на две такие крупные категории, крупные группы, большие группы. Первая – это те, кто хотят больше. Вторая – это те, которые довольны тем, что имеют. Но оказывается, человек не может быть счастлив, если он не задействовал эти две составные успеха в своей жизни. Кто-то может возразить, что на самом деле есть люди, которые абсолютно удовлетворены и довольны малым описанием жизни святых, деяний святых, их системы ценностей, их жизни в аскетизме, в отречении. Говорила о том, что они ничего не хотели, они просто были довольны тем, что есть. Они могли жить, как мы в ведических писаниях находим свидетельства, биографии, истории жизни святых, которые из всего имущества имели одну набедренную повязку и могли спать всего 2 часа в сутки и при этом принимать в качестве пищи несколько рисин, несколько штук рисин, зерен риса. И это может показаться противоречием или противоречивым утверждению, что человек тогда гармоничен и движется к успеху, когда он удовлетворен тем, что имеет полностью, способен оценить это, быть доволен этим, и при этом имеет и хочет больше. Можно сказать, что эти люди ничего не хотят, они просто удовлетворены тем, что имеют. Ответ здесь простой, то что их большие, беспредельные, высокие желания, они находятся за границей материальной сферы. Это горячее желание, оно настолько горячо, что оно не помещается, их стремление к желанию, к совершенству, не помещается больше в рамках материальной сферы. Поэтому, если говорить об успехе и воспитании, какой плюс, какой приз, я бы сказал, получают родители, если они могут понять важность этого принципа, ты можешь хотеть больше, то этим призом является следующее. Сердце ребенка, которое исполненное благодарности, но исполнено благодарности за то, что есть, за то, что он имеет, и жажда иметь больше. Вот рецепт, тайный рецепт успеха ребенка. В большинстве своем родители желают, чтобы ребенок достиг успеха. Исполненность сердца благодарностью за то, что уже есть, и жажда иметь больше. Ребенок имеет право убедить. Оказывается, ребенок имеет право убедить родителей в том, что его, он имеет право на исполнение его желаний. Он имеет право своего рода вести переговоры. Это высокий талант. Талант, который в психологии называется мышление типа win-win. То есть мышление типа победил-победил. Когда в результате переговоров, в результате общения ребенок приходит к тому, чтобы решение или удовлетворение желания не было не подавлением его желания и в то же время не было жертвой, чрезмерной жертвой, неоправданной жертвой со стороны родителей, чего не хотят родители. Когда а решение находится, которое обоюдно удобно, обоюдно выгодно, обоюдно благоприятно, для, как для родителей, так и для ребенка. Это тот талант, который психологи последних десятилетий конца 20 века, начала 21 превозносят как один из самых возвышенных навыков, талантов, можно было бы сказать, в сфере коммуникации, в сфере общения. Как добиться такого уровня коммуницирования, такого уровня понимания людей, такого уровня чувства такта и способности располагать к себе людей, чтобы в конечном счете прийти к решению более выгодному, чем и к достижениям более высоким, чем те, которые ставила каждая из сторон изначально. То есть как сделать, в психологии говорится, партнерство типа 1 плюс 1 – 3, когда нарушается логика, когда люди не просто соединяют и на основе компромисса свои желания. Давай ты сначала сделаешь это, а потом я сделаю то, что я хочу. Сначала ты сделаешь то, что хочешь, потом ты и я. Или ты начальник, я дурак. Такой принцип. То есть один побеждает, другой проигрывает. Сегодня так, завтра я начальник, ты дурак. И ты начальник, я дурак. То есть схема переворачивается. В результате по очереди все побывали дураками просто. То есть как бы, в итоге, в принципе, нету ни выигравших, ни проигравших. И современная психология – это серьезно анализируемый вопрос, как же нам научиться приходить к таким решениям, которые бы не были бы жертвой ни для одной из сторон. И если кто-то делает жертву, это было бы его позитивное, свободное, светлое желание. Это было бы его система ценностей, если даже кто-то делает такую жертву. Поэтому если бы мы с вами в своем детстве имели бы право желать больше, и при этом нас бы слушали, когда мы пытались бы вести переговоры, пытались бы убедить, не шантажируя негативными эмоциями своих родителей, многие проблемы можно было бы на сегодняшний день избежать. Серьезных проблем политических, этнических, внутрисемейных проблем, если бы люди умели добиваться желаемого в разговорах, в переговорах. Поэтому родителям важно овладеть таким, то есть как бы ребенок овладевает таким навыком, не отступай и не обижайся. То есть не отступай и не обижайся. Ты можешь говорить о своих желаниях, но не обижайся, если сегодня этот вопрос будет прикрыт. Продолжим, поговорим об этом завтра. Сегодня нет, может завтра означать да. Поэтому сила родителей в этом плане, как этикет определенный. Стратегия состоит в том, что необходимо в таком случае четко определить время переговоров. Окей, давай поговорим. Нет, я сказала нет, говорит мама. Ребенок говорит, ну подожди, я должен тебе сказать, почему это для меня так важно, или почему я считаю, что все-таки в этот раз мы не должны посчитаться, или так далее, и тому подобное. Первое, четко определить время переговоров. Мама говорит, хорошо, давай поговорим об этом 10 минут. Давай, отец говорит, поговорим, да, давай немного поговорим об этом, у меня есть 15 минут, давай обсудим. И если все-таки как бы доводы ребенка не были очень убедительны, или время истекло и никакого решения нового не принято, родителям стоит сказать что-то вроде: я понимаю, что ты разочарован, но больше об этом говорить не будем. Все. Есть во многих ситуациях такое решение, оно может быть, как говорят, джентльменским решением. Существует две ситуации, когда уместно ребенку сказать нет. Первое, это когда ребенок сопротивляется вашей просьбе, например. Мама или папа говорят, пойдем домой, иди домой. Ребенок говорит, нет, я хочу еще поиграть. Второй случай, когда ребенок сам обращается с просьбой, но родители вынуждены отказать ребенка в его просьбе. А какие есть, скажем, гуманные способы не дать сесть ребенку на шею, кроме как сначала дать ему сесть на шею, а потом разозлиться на самого себя за то, что я пожертвовал какими-то ценностями или какими-то каким-то важным общением или какими-то своими приоритетами ради него, и разозлившись на себя за такую слабость, в конце концов сорвать зло на ребенке, нагрубив ему, обидев его или наказав, может быть, даже. Один из вариантов — просто сказать: я сейчас занят. То есть навыки говорить нет являются, навык говорить нет является очень важным для взаимодействия, как бы для того, чтобы установить определенные шлюзы между нашими собственными желаниями и ценностями и желаниями детей, не унижая и не давая понять ребенку, что его желания, поскольку он маленький или поскольку мы несем ответственность за них, они не имеют никакого значения. У меня другие планы. Извини, пожалуйста, у меня другие планы. Или извини, может быть, в другой раз. Или прости, но мне надо кое-что сделать. Или можно сказать: сейчас мы будем, извини, но сейчас мы будем делать то-то и то-то. Или я понимаю, что ты этого хочешь, но я хочу, чтобы ты делал то-то и то-то. Или лучше давай сейчас займемся вот этим. Или сейчас время пришло делать то-то и то-то. Или но мы ведь с тобой собирались делать вот это и это. Или просто сейчас мне надо побыть одному. Это неплохая фраза. Она не. Если она сказана правильно, с уверенностью, как бы с определенной уверенностью в своей доброжелательности по отношению к ребенку, то она не звучит для ребенка как желание избавиться от него или игнорировать его. Проявление негативных эмоций очень важно в тех ситуациях, где невозможно вообще никак проявить, то есть не проявлять эмоции. Очень важно, чтобы ребенок мог получить навыки тому, как в правильной форме проявлять. Если человек оказывается в ситуации, где вокруг нет ни одного туалета, то он, по крайней мере, находит какой-то предмет на ландшафте, который бы защитил его от глаз других людей, и, с другой стороны, защитил бы людей от картины, которую они не очень хотят видеть. То есть, если это неизбежно, люди просто выходят из автобусов, доходят до ближайшей рощи или деревьев и делают это. Точно так же вежливость и как бы хотя бы минимальное чувство такта при проявлении своего неудовлетворения является джентльменским способом, скажем так, в аварийных условиях проявить негативные эмоции. И дети учатся, как и, в общем-то, всему, они учатся этому, копируя взрослых. Поэтому, когда отец, забывшись, немножко расслабившись у себя дома, без всякого предупреждения, не постучав, входит в комнату дочери своего подростка, комнаты девочки-подростка, дочери, не вовремя это делает, то очень часто реакция бывает бурной. Отцы знают это. Девочка говорит: папа, выйди из комнаты. Ну, папа! Что-нибудь в этом стиле. И не обязательно с обидой или грубостью на грубость реагировать на такое проявление. Но достаточно просто, может быть, предложить ту форму, просто повторить, перефразировать то, что сказал ребенок, в той форме, в которой это более приемлемо, в которой оно в дальнейшем жизни, даже будучи проявлением негативных эмоций, не будет уязвлять людей и портить отношения ребенка с ними. На что на фразу «папа, выйди из комнаты» или просто «выйди из комнаты» отец может сказать: «папа, пожалуйста, выйди из комнаты», и потом сам себе ответить: «не бойтесь этого, конечно, я выйду, если ты просишь». А мы так в обществе, где в билингвальных обществах, где одновременно существует два языка, например, так как в Латвии мы знаем это не на уровне эмоций, мы знаем это на уровне общения людей, чьи языки, родные языки являются разными. И если человек в беседе допускает какую-то ошибку, произнося неправильное слово, мы просто повторяем это слово. Мы не говорим ему, что стоп, неправильно, как ты так можешь, да ты позоришь, не смей уродовать мой родной язык, или ты позоришь себя и всех своих близких и так далее. Чаще всего мы просто проговариваем это же слово, ну, максимально четко, показывая, что лучше, если бы его произносить, ваш собеседник произносил бы его вот так. Здесь тот же самый принцип у действия, то есть подражание, копирование, лучший способ научиться корректно проявлять свое неудовлетворение. Ну и, конечно, поведение самих родителей в ситуации, когда они находятся в напряжении и переживают негативные эмоции, при этом не могут уединиться. Их такт и корректность, она является хорошим примером для ребенка. По крайней мере, как схемой. Возможно, он не начнет следовать ее и вплоть до того, пока сам не станет взрослым, но она, по крайней мере, будет находиться у него в файлах, и в какой-то ситуации он поймет, что отношения будут испорчены, если я не найду более-менее позитивное решение проявления своих негативных эмоций. И в архивах они находят определенное клише, определенную модель поведения, которая просто скачана у своих родителей. Поэтому право хотеть больше, право проявлять свои желания является очень важным для здорового развития ребенка. Но надо, как обычно мы это делаем, сделать поправку на то, что существует и в этом разница между психикой мальчиков и девочек. Поэтому для девочек самое важное разрешать просить больше. Для мальчиков, разумеется, говорить о своих желаниях — это также их право, также способствует пониманию своих желаний, но еще более важно для мальчишек, когда они получают поддержку. Для них более важна поддержка в тех случаях, когда они не получили желаемого. То есть важнее помочь понять свои эмоции, не советуя, не предлагая помощь, замену или какие-то другие бонусы, чтобы он не переживал эти эмоции. Для мальчика важно, чтобы кто-то понимал, что он чувствует, кто-то, кто был бы на волне, помог бы ему пережить то, что он чувствует, и в следующий раз с новыми силами, не в ущерб своему желанию, снова стремиться к тому, что он хочет. Это очень важный навык в жизни мужчины, потерпев неудачу, находить силы в себе снова вставать и двигаться к намеченной цели. То есть если ребенок потерпел разочарование, мальчик потерпел разочарование, не ухудшайте его положение, давая ему какие-то наставления, как надо было бы сделать, или сколько раз я тебе говорила, или указывая на мои ошибки, то есть на его ошибки. И делайте мне и так тяжело, мне приходится проходить тяжелый процесс переживания негативных эмоций. Я не умею это делать, я учусь этому, поэтому мне меньше всего надо, чтобы вы читали, не ухудшайте мое положение чтением наставлений, моралей, каким-то просто как бы наркозом каких-то успокоений, типа, ну ладно, чего там, ничего страшного. Или показывая мне на мои ошибки, из-за которых я потерпел неудачу. На сегодняшний день многие женщины чувствуют себя беспомощными, поскольку им не разрешалось хотеть больше. В семейной жизни это одна из причин достаточно серьезных конфликтов, которые называются риторические вопросы. Женщина, желая показать свое удовлетворение, свои негативные эмоции, вместо того, чтобы говорить о том, что конкретно вызвало эти негативные эмоции, что конкретно, какие ее нужды, ее желания, она хотела бы, чтобы были удовлетворены в будущем, в перспективе. Вместо этого она говорит о своем неудовлетворении косвенно. Косвенно она пытается устроить конкурс «Угадай мелодию». И форма, в которой она это делает, это склонность женщин задавать риторические вопросы. Вопросы типа, что все это значит, или как ты мог поступить, ну ты же у меня большой мальчик, ну как ты так можешь, и так далее. Что на самом деле является проявлением неспособности хотеть больше, проявлением неспособности прямо говорить о своих желаниях. Зачем ты бьешь сестру? Это один из классических риторических вопросов. Представьте себе, чтобы, будучи на месте ребенка, например, мальчика 7-8 лет или 5 лет, тем более, чтобы вы могли ответить более-менее разумительно на такой вопрос. Даже взрослые мужчины, когда жены им задают подобные вопросы риторические, они опешивают, либо просто не знают, что ответить, либо отвечают вопросом на вопрос. Как ты так мог поступить? Что все это значит? О чем ты думал, когда ты это делал? Женщины стараются дать больше в надежде получить. Это принцип. В семейных отношениях девочка, которая не имела возможности говорить о своих желаниях открыто, желать больше, не значит, что она научится, сможет абсолютно задушить свою природу и никогда в жизни не желать больше. Но она не сможет прямо говорить о своих желаниях. И происходит довольно страшная вещь, которая на сегодняшний день проблема и для психологов, и для близких, для семей, для детей, для мужей. Когда женщина, боясь сказать о своем желании прямо, она начинает действовать, она начинает служить, она начинает удовлетворять желания близких своих, своего супруга, своих родственников, своих детей, надеясь, что, будучи удовлетворенными ее желаниями, люди сами подумают о том, что, видимо, если она старается понять наши желания, старается служить нам, выкладывается в этом своем служении, в своей жертве, то значит, ей что-то нужно, она что-то хочет. Более того, чтобы люди были счастливы тем, которым женщина служит, близкие, друзья, родственники, дети, разумеется, очень важно, чтобы они видели, что это служение им дается за так, что это просто делается из чистой любви. Но любое служение требует покровительства. Если мы не говорим о том покровительстве, о том, какой ресурс нам нужен, о том, в чем надо наши нужды удовлетворить, для того, чтобы мы могли и дальше, год за годом, счастливо продолжать свое служение, то мы начинаем разрушаться. И очень важно вовремя сказать, учитывая то, что рядом с нами живут не только женщины. Женщина должна считаться с тем, что у мужчины нет механизма, который природа, психологический склад устроен по-другому. Если мне что-то дают, значит, для этого есть основания. То есть, если что-то дают, значит, за это уже что-то получено. То есть, что-то получено. Женщина дает всегда, когда есть, с глубокой, скрытой надеждой, что люди сами поймут ее собственные нужды, желания, потому что я просто хорошо служу им. Они сами, увидев, как я хорошо служу, они сами должны позаботиться обо мне, если им действительно ценно то, что я для них делаю. Чтобы я могла делать их при этом, они сами обязательно заинтересуются в том, что мне нужно. И станут мне задавать вопросы или станут мне предлагать в той или иной форме помощи. Но, увы, такого чаще всего не происходит. В силу просто разницы природы. Поэтому очень важный навык для девочки, для того, чтобы стать впоследствии счастливой женой и матерью, женщине в социальной среде, уметь прямо, открыто говорить о своих желаниях. И чаще всего, если страх говорить о своих желаниях присутствует, это страх, который остался с детства, за то, что ты не одна здесь живешь, у тебя есть брат и сестра, им тоже надо купить, а мама работает одна, а отцу тяжело, а то и себе 50. То есть в той или иной форме упрек, посрамление или призыв к развитию чувства благодарности, что ты не благодарна, ты должна быть благодарна за то, что уже имеешь. как ты можешь хотеть больше? Но здоровый человек, мы говорим, тот, который благодарен за то, что имеет, но при этом совершенно не видит проблем в том, чтобы хотеть больше. Поэтому неспособность попросить без вокруг да около, без вокруг да около, как бы намеков, не дает получить то, что они хотят. А на одном из семинаров, когда знаменитый психолог в мире проводил беседу с аудиторией, он говорил об этом, что мы должны учиться тому, чтобы адекватно людям говорить о своих желаниях. Мать этого психолога, которая присутствовала в самый, можно сказать, разгар лекции, она встала, услышав об этом, она встала, побледнев, и вышла из зала. То есть видно было, что для нее это был особенный шок. И когда в перерыве лектор, ее сын подошел к ней и спросил, она сказала: я поняла с ужасом, когда я это услышала, я с ужасом поняла, что 37 лет я злилась на мужчину, который был моим мужем, твоим отцом, жил со мной рядом. 37 лет я испытывала все больше и больше гнев за то, что он не интересуется мной и не заботится о том, чтобы исполнить какие-то мои желания и какие-то мои нужды и потребности. И я поняла, что я злилась только на себя, потому что я ни разу прямо, открыто не сказала ему о своих желаниях. Я 37 лет ждала, что он сам догадается. И злилась за то, что он так и не догадался, с каждым годом все больше и больше. Еще один пример, когда пациентка пришла на консультацию к психологу, и пример понимания своих желаний, и жалуясь на депрессию, на то, что ее ничего не радует, ничего не вдохновляет, ей не хочется жить, у нее нет никаких стремлений, она чувствует уныние, тоску, серость, буден. И тогда психолог спросил ее: а что бы вы хотели, как бы вы хотели, чтобы люди к вам относились, какие из ваших нужд, потребностей, может быть, желаний, какие мечты ваши вы хотите, чтобы люди творили целыми, что я сейчас бы мог сделать для того, чтобы вы были счастливы, каковы свои желания. Она говорит: ну, видите ли, он, психолог, сказал, не вижу, вы должны мне подробно об этом сказать. Знаете, это очень трудно. Знаю, но это самое важное, что должен сделать человек, понять свои желания. А сказать, я бы хотел видеть в людях или встречать в людях больше любви и понимания. Тогда психолог спросил: хорошо, сейчас здесь прямо, не выходя из моего кабинета, в какой форме вы хотели бы получить от меня любовь и понимание, в какой форме вы хотели бы получать каждый день любовь и понимание от окружающих вас людей, родных, близких людей. Женщина задумалась, потом сказала: все-таки я думаю, что для меня любовью было бы, если бы близкий мне человек, он бы понял мои желания раньше, чем я смогла их понять, и их бы удовлетворил. На что этот психолог сказал: знаете, если это то, что действительно вам нужно для того, чтобы понять свои, быть счастливой, то боюсь, что шансы на то, чтобы избавиться от депрессии, у вас невелики. Дело в том, что никто за нас не может понять наших желаний. И никто за наших детей не сможет понять эти желания. Им придется это сделать с собой, самим с собой. И поэтому это очень важно, это очень стратегическая часть природы детей. Это зона, которая должна быть особенно защищена. Смелость, способность желать. И надо помнить, как бы есть одна, как сказать, плохая новость. На самом деле нет ничего плохого. Если детям позволять хотеть больше, они всегда будут хотеть еще и еще. Им всегда будет мало. Это продиктовано природой, нашей самой природой, природой стремления к всевозрастающему счастью. На самом деле очень важно не принять это как фактор деградации ребенка, фактор того, что его характер портится, или что он, в нем какая-то растет ненасытность или жадность и так далее. Это на самом деле нормальный признак роста. Желая больше и больше, ребенок сталкивается все с большими и большими препятствиями. Чем более горячи его желания, тем больше препятствий он терпит извне. Или даже изнутри. Иногда ребенок хочет, чтобы у него был мальчик, хочет, чтобы у него были очень большие мускулы, но его тело не хочет наращивать мускульную массу, и он так и остается худощавым и хилым. Иногда это не позволяет сделать окружающие, иногда это не позволяет сделать обстоятельства, страна, климат в том месте, где живет человек. И не получив желаемого, ребенок погружается в себя и начинает понимать, переживая, начинает понимать, что ему действительно нужно. Понимает, что ему на самом деле, мы уже говорили об этом, в первую очередь нужна любовь. И осознав это, он делает открытие, что он может быть счастлив, или она может быть счастлив, даже не получив желаемого. Это одно из самых больших открытий. Примеры таких вдохновенных открытий мы находим также в ведических писаниях, например, в Шримад-Бхагаватам. Когда человек, очень долго дожидаясь своего исполнения своих желаний, вдруг почувствовал, что на самом деле, пережив горечь, неудовлетворенность, гнев, скорбь, он почувствовал, что внутри его растет какое-то счастье, растет все больше и больше счастья, которое не связано с теми обстоятельствами, к которым он так стремился. Когда он чувствует, что он может быть счастлив, даже не получив желаемого, больше для человека, больше для этого ребенка, желание получить все сразу не перестает быть категорически важным. И благодаря этому он учится дожидаться терпеливо, но без напряжения, без зависти, без злобы, без потрясения и шока, если кто-то вдруг получил то, что я давно жду, дожидаться удовлетворения своего желания. То есть он тем самым получает проходит очень важный урок того, как быть счастливым, не получив желаемого. Если кто-то из ваших детей при вашей поддержке, чувствуя вашу любовь, проходя свои уроки, свои испытания, однажды откроет этот удивительный феномен того, что можно быть счастливым, даже не получить желаемого, значит, ваша миссия в значительной степени, как родителей, уже выполнена. Поэтому сейчас я хотел бы закончить с этой темой. Напоминаю, что мы сегодня разбирали принцип «Ты можешь хотеть больше» и готов ответить на ваши вопросы. Здравствуйте, Руслан. Появился уже один вопрос. Спасибо огромное за передачу. Может быть, вопрос не совсем по теме, но не могли бы вы еще раз объяснить, что значит для девушки быть спокойной, счастливой и самодостаточной, даже если она не замужем? На чем базируется ее счастье и спокойствие в этом случае? На отношениях с Господом? Спасибо, Мария. Спасибо, Мария, за вопрос. Мы и в переписке, в консультациях в интернете, в конференциях, в форумах, отвечая на вопросы по психологии отношений, тоже часто слышим такой же вопрос от девушек. То есть в целом вопрос в том, как дождаться своего единственного, если я правильно понимаю, в данном случае и вы задаете этот вопрос. Дело в том, что наша природа ориентирована на различные вкусы счастья. Мы не можем быть счастливы только одним видом общения. В этом смысле, сколь бы невелико было значение брака для девушки, для женщины, в жизни женщины, брак, согласно ведическим принципам, является только очень вкусным, хорошо украшенным десертом к обеду, к тому обеду на том праздничном столе всех видов счастья, которые мы можем получать в этой жизни. И если человек питается одними десертами, так иногда любят дети, они, дети мечтают о том, чтобы получать целыми ящиками мороженое или горы конфет. Многие из вас, наверное, об этом в детстве мечтали. То в этом случае ребенок вряд ли вырастет здоровым. То есть он не получает всего того питания, всех тех элементов, витамин, которые нужны для того, чтобы его тело развивалось. Точно так же, если девушка мечтает о десерте, игнорируя остальные блюда, которые есть на столе жизни, остальные виды счастья, то в конечном счете она будет разочарована, потому что десерт не способен удовлетворить всего голода. Он просто способен поставить как вишенка на торте, он способен украсить то, что само по себе человеку питательно, вкусно, ароматно. Но просто это последний как бы штрих, очень важный штрих. Если торт гладкий, на нем нет ни одного украшения, такой продукт не будет считаться тортом. Но если у вас в коробке одни украшения, только одни вишенки и сахарные лебеди, то это тоже нельзя назвать. Это такое изделие кондитерское тоже нельзя назвать тортом. Таким образом, верно вы спрашиваете о том, что отношения с Господом являются ли они тем, на чем базируется счастье и спокойствие в этом случае. Дело в том, что на отношениях с Господом счастье базируется во всех случаях. Потому что когда мы стремимся к чему-то, нам нужен гарант того, что это будет исполнено. Нам нужен всемогущий. Одно из имен, которое используется в православии, это как бы одно из видов обращения к Богу, это всемогущий. Нам нужен всемогущий, иначе мы будем очень слабо. Наша вера в то, что наши желания могут исполниться, поскольку нет никого во всем творении, кто бы был достаточно могуществен, чтобы исполнить это желание. А сами мы не знаем, как добиться его. Мы просто имеем это желание. Мы хотим иметь рядом с собой близкого, понимающего человека, но мы понятия не имеем, как это исполнится. Как вообще это сделать? Как сделать так, чтобы он заметил, чтобы он приехал? Может быть, он находится за сотни километров. Чтобы он увидел меня, встретил. Нам нужно понимание, когда мы стремимся к чему-то, понимание, что есть всемогущий. В этом смысле это действительно опора, спокойствие и счастье девушки. И второе, она может верить просто, она может верить не во всемогущего, некоторые люди верят в чудо. Нам с детства читают книжки, это поддержка, это самое начало духовного воспитания детей, когда мы читаем им книжки о том, как чьи-то желания просто исполнились, или кто-то очень добрый, большой или маленький, исполнить чье-то желание. Но второе, то, что нам нужно, когда мы думаем о том, что мы получим желаемое, нам нужен тот, кто мог бы поддержать это желание. То есть какая-то сила, которая бы не была подвержена никаким внешним влияниям, ни политическим, ни климатическим, ни физическим. Нам нужен кто-то, кто бы спас это, кто бы уберег это. Поэтому для девушки духовная практика, связь с Господом, оно дает удовлетворение и одной, и другой потребностям. То есть, во-первых, я знаю, что это тот, кто всемогущий, он может сделать так, чтобы я встретила. Для него это не стоит большого труда. Просто мне надо подготовиться к этому празднику, к этому дню. Мне надо в себе развить те качества, которые помогут мне желать, хотеть полученное. И если я смогу желать получить это, веря, что есть сила, которая способна исполнить мои желания. И во-вторых, если я, желая полученное, буду уверена, я буду знать, что я хотеть смогу это долгое время, и мне будет очень важно, чтобы ничто не разрушило, чтобы был какая-то основа, оплот, какой-то гарант того, что эти отношения уцелеют, здесь тоже связь с Богом оказывается самой важной. Поэтому в какой-то степени Мария, вы правы совершенно, что этот этап поиска своей второй половины, этап ожидания любви, он является, в общем-то, молитвенной жизнью девушки. Но и когда она вступает в брак, теперь, когда она встретила этого человека, когда ее самые сокровенные мечты, надежды, чаяния и молитвы сбылись, для нее ее молитвенная жизнь продолжается, только теперь в несколько другой форме. Теперь она молится о том, чтобы было благополучие об этом человеке, чтобы Господь хранил его, чтобы он был здоров и счастлив, чтобы я могла понять его желания, чтобы он мог понять мои желания. То есть этот процесс продолжается, и спокойствие, в Ведах говорится, невозможно, если человек не связан с вечным, с тем, что неизменно и непоколебимо. Поэтому если нет отношений с Господом, нет понимания, как строить эти отношения, то очень трудно поверить в том, что кто-то может исполнить такую сокровенную, такое сокровенное и тоже очень сложное такое желание, как встретить среди 6 миллиардов людей, которые живут по всей планете, встретить одного человека, который бы стал защитой, покровительством, заботой и любовью. Но помимо этого, мы говорим, что брак для девушки это хороший, богатый, роскошный десерт, который, тем не менее, не может заменить ей всего обеда. Поэтому обедом в данном случае является теплые отношения с родителями, или тут многие из слушателей часто опускают головы, взгляды, говорят, думая о том, что такая перспектива не очень-то реальна для них. Но родительские отношения, отношения с людьми, которые старше и готовы давать любовь, не являются чем-то, что ограничено кровными узами, кровными связями. Каждая девушка способна найти, я утверждаю это, способна найти старшую покровительницу, назовем так, женщину, которая имеет хорошие и светлые качества, женщина, которая сама благополучна в семье, или она, по крайней мере, имеет глубокую веру в счастье в семье, которая бы выступала для нее как мать, рядом с которой она могла бы быть открыта и чувствовать заботу и поддержку, как перед матерью. Возраст этой женщины не столь важен, насколько она старше. Она может быть даже ровесницей, она может быть более зрелой и иметь такое материнское настроение. Это очень важный фактор. И это помогает. И когда есть такой человек, то наладить отношения со своими собственными родителями становится во много раз проще, потому что есть схема. И вы можете поймать самое главное, как вы себя хотите чувствовать в хороших отношениях с родителями. Второе – это игры. Женщина не должна прекращать, девушка не должна прекращать, не должна ни в коем случае загружаться, зарываться в работу, в какое-то там решение каких-то выплаты кредитов и так далее, создавать себе материальную базу в форме квартиры и так далее. Она должна посвящать время играм. Что это за игры? У мужчин свои игры, у женщин свои игры. То есть она должна заниматься какой-то несерьезной деятельностью, главной целью, которой является общение, свободное, веселое, непосредственное общение, легкое общение, где результат не важен, где важно само общение, где, как говорили раньше, побеждает дружба. То есть такое времяпрепровождение, где самое главное почувствовать, что бы я ни сделала, это будет принято либо с терпением, либо с юмором. Чаще всего такое происходит в играх, когда люди собираются вместе, делают что-то, кто-то допускает ошибки, кто-то более успешен, но в целом поддерживается общее настроение взаимодействия, гармонии, общения. Третье блюдо, которое подается на этом столе, это единомышленники, когда вы находите людей, которые имеют тот же вкус счастья и те же цели, что и вы. Это очень важный ресурс тогда, когда женщина посещает какие-то клубы, или она посещает какие-то кружки или секции, или занимается танцами, или занимается йогой, или изучает ведическую культуру, или древнюю культуру, или философию. Это очень важно иметь людей, которые следуют той же духовной практике, поддерживают тот же образ жизни. Это тоже очень важная составная как для мужчин, так и для женщин. Это тоже вкус счастья. И следующий важная составная для того, чтобы чувствовать себя счастливой, эта составная называется самодостаточность. Немножко по-разному она проявляется в жизни молодого человека и девушки. Для девушки самодостаточность – это способность легко не чувствуя себя обязанной принимать внимание и какую-то заботу и ухаживание других мужчин, не делая из этого большой истории, считая себя достойной этого внимания, что, собственно, даже, если так сказать, имеет даже с материальной точки зрения определенный эффект, потому что девушка, за которой ухаживает, и которая встречается с достойными мужчинами, которым она симпатична, и они порядочные, они считают, что если они заплатили за ужин, то она что-то им должна, или если она перестает с ними общаться, то они не присылают ей счет за все купленные цветы, подаренные коробки, конфеты и так далее. То есть такая интуиция, такое чутье вырабатывается у девушки по мере практики. В конце концов, негодяя, чистый человек, не запуганная, не действующая из чувства вины, гнева или мести, или еще как-то. Девушка, общающаяся, легко всегда отличить человека, который хочет, который действует, покупая ее, или он просто желает видеть ее, желает в какой-то степени сделать ее счастливой, ухаживая. Поэтому даже многие материальные проблемы девушки решаются. Она может быть посещать те места, которые, я не знаю, концерты, скажем, бывать на ужинах или входить в компании, в которой бы она никогда бы не была, в ту среду, в которую бы она не могла попасть, и иметь то времяпровождение, которое для нее было бы дорого или сложно, или для которого тоже у нее не было бы контактов и доступа. И таким образом она понимает, что благодаря только ее красоте и чистоте, благодаря ее веселому нраву и ее желанию общаться, легкому общению, желанию общаться, не давая возможность не чувствовать ни себя обязанной, и при этом оставляя право за мужчиной прекращать эти отношения, если они ему не пассивны или если они ему не кажутся желательными, и легко начиная новые отношения, это создает такое ощущение самодостаточности, то есть ощущение, что моя жизнь под моим контролем находится, что ее не контролируют мужчины. На самом деле я контролирую ее, и я таким образом могу понять глубже природу мужчин, понять себя в отношениях с мужчиной, понять, что во мне действительно ценно, услышав десятки, сотни комплиментов и принять десятки или сотни подарков. Это реально для женщины правильное настроение. В конце концов, поверив в себя как ту, которая достойна быть любимой, и научившись определять то, что я хочу, общаясь с мужчиной, то, что я хочу, какие качества увидеть в мужчине, встретить того, кого другим словом очень трудно назвать, кроме как своей половинкой. Вот это то, что касается о основах счастья и спокойствия девушки, которой приходится ждать своего. Но самое важное, на что есть смысл тратить время, это на то, чтобы глубже прочувствовать то, поймать, уловить то настроение, как бы девушка хотела себя чувствовать в присутствии того человека, который был бы ее родственной душой, был бы ее второй половиной. Существует три вида определения, три критерия, по которым определяется, является ли мужчина близким человеком или нет. Но один из критериев важный, надо сразу говорить, это то, что девушка не хочет ничего менять в своей жизни, она понимает, что ей самое важное для нее, самое значимое, это сохранить себя такой, как есть, и раскрыть себя еще больше, раскрыть себя больше, дать возможность раскрыть больше. Даже на свидании, если девушка находится в правильном настроении, она всегда старается, чтобы речь шла больше о ней, чтобы вопросы задавались ей, она старается больше рассказать о себе, чтобы самой, можно сказать, полюбоваться своей природой. В этом нет ничего плохого. Самой полюбоваться тем многим, что в ней есть хорошего. Если разговор во время свидания однобоко уходит в сторону прославления и хвастовства мужчины со своей, как будто бы он находится на интервью в связи с принятием на новую работу, то в этом случае нормальная реакция девушки, то, что она не удовлетворена. И это правильно, это здоровое состояние. Но, говоря о критериях, первый критерий – это определить по внешности. Этот человек просто похож на того, кто мог бы, наверное, или кто известно, что делал счастливых других женщин в кино, на эстраде, в жизни подруги, в прошлой жизни. Какие-то глубинные воспоминания с прошлой жизни тоже имеют место. Это так называемая любовь с первого взгляда, довольно опасная вещь, на самом деле, потому что это самый неточный критерий, самый ошибочный критерий. В этом смысле поддерживание стандарта моделей женщин, она обрекает их на несчастливую несчастливые отношения, потому что оголяя определенные части тела, показывая свои ноги, подтягивая свое тело к определенному стандарту, женщина тем самым сбивает мужчину как бы с правильного критерия на критерий, как выглядит. Помимо этого есть еще один критерий. Это критерий, какие качества мужчина имеет. И здесь слушатели лекции доктора Тарсунова, люди, следующие вопросы семейных отношений женщины и мужчины, очень быстро как бы получают мощное оружие того, как найти для себя подходящую партию, найти для себя спутника жизни. Но, увы, человек может обладать всеми 26 качествами святой личности и при этом совершенно не подходить вам и не быть гармоничным нисколько в отношениях с конкретной личностью, с вами самой. Поэтому самым важным, и на это, кстати говоря, немного надо времени, достаточно прослушать один семинар, и у вас сложится полная картина, и потом вы начнете просто портить свою жизнь тем, что прикладывать это как бы лекало к людям и отказываясь от того общения, которое могло бы сделать вас счастливой только на основании того, что человек не соответствует какому-то из параметров абсолютного мужчины, так скажем, да, то есть идеального мужчины. Поэтому самый лучший критерий, самый безусловный, легкий, хороший, сильный, мощный, эффективный критерий – это понять с закрытыми глазами, как бы вы себя хотели чувствовать рядом с тем человеком, который является самым родным, близким, самым значимым, самым важным в вашей жизни. Как бы вы хотели чувствовать. Поэтому чем упрямее девушка отказывается понять, попытаться понять, как бы она себя хотела чувствовать, тем труднее ей будет встретить этого человека, и значит, тем дольше будет этот период ожидания прихода этого человека. Потому что понимание, как себя я хочу чувствовать рядом с этим человеком, позволяет достигнуть максимальной как бы силы желания того, что я получу, то есть способности желать долго то, что я получу. Поэтому даже одиночество и определенная неустроенность, и каждое утро, когда девушка просыпается с мыслью о том, что я по-прежнему одна и рядом нет близкого человека, и что еще один день мне, наверное, придется прожить, общаться, наслаждаться красотой природы одной, что это очень грустно всегда, нам хочется, когда мы счастливы, даже когда мы счастливы, нам очень сильно хочется с кем-то поделиться этим счастьем. Тем не менее, и дается время на то, чтобы искренне, как бы хорошо профантазировать, хорошо сформировать не только образ мужчины, а еще важнее то, как бы вы себя хотели чувствовать в этом настроении. Если вам удается достигнуть этого настроения, то дальше дело остается за малым. Никогда человек, который... Многие мужчины привлекают этим настроением счастья девушки, когда она находится в настроении ожидания любви. Когда она может быть, мы сегодня говорили об этом, когда она может быть довольна тем, что имеет. Она довольна своим одиночеством, своими книгами, своими друзьями, с мужчинами, которые ухаживают за ней, хотя, может быть, это не ее идеал, и она не собирается за каждого из них или за всех их замуж. Но она довольна этим общением, она довольна теми возможностями и открытиями в себе самой и в природе мужчины, которые она делает день за днем. И при этом она хочет большего. Она, имея много мужчин, которые ухаживают, она говорит, я не нахожу ни одного человека, с которым бы я хотела связать всю свою жизнь. То есть, другими словами, я довольна очень своей жизнью, но я хочу большего. И чудо состоит в том, что такие девушки, независимо от того, каково их происхождение, каково их статус, заработок, какова их внешность, стандарты, фигуры и так далее, они становятся безумно, чудовищно привлекательны и очень быстро процесс как бы этого, но общение, которое помогает найти, как бы становится более интенсивным, более насыщенным, и в конце концов она легко находит человека, с которым бы могла быть счастлива на протяжении всей жизни. Это она делает легко, но поднять свою веру до такого уровня, что я не обязательно встречу человека, с которым буду счастлива, и что сейчас для меня самое важное, как я себя... Это уже факт. То есть вера так сильна, что девушка говорит, это факт, что я встречу этого человека, поэтому я сейчас должна представить себя, как я буду чувствовать рядом с ним. И когда она представляет это очень ярко, она начинает себя реально так чувствовать, чем привлекает очень сильно внимание мужчин, ухаживание, очень правильное внимание и начинается как бы процесс такого, сублимации отношений. Девушка находит все лучше и лучше отношения. Это один из хороших признаков того, что приход человека близкого, единственного в жизни, очень, очень скоро произойдет. И в чем проблема на этом этапе может быть только одна, в том, чтобы не торопиться делать свой выбор, потому что срабатывает эффект игрушечного магазина, девочки в игрушечном магазине, когда на первой полке у входа она видит очень красивую куклу, она хватает ее, потом она видит на следующей полке еще более красивую, она бросает ту, которую взяла, и берет ее, потом берет еще. И самое главное, чтобы она нашла терпение пройти весь магазин и выбрать ту, которая ей нравится больше всех, до того, как они вышли из магазина, до того, как заплачено в кассе. Вот такой обширный вопрос на этот, может быть, действительно не совсем понятно. На самом деле этот вопрос совсем потерян, потому что он напрямую связан со способностью желать. Если девушка способна желать на полную катушку, то тогда для нее вопрос того, что этот человек придет или не придет, не стоит. Вопрос стоит так: как я себя хочу чувствовать, когда он придет?